Михаил Зощенко. Врачевание и психика. Вчера я пошел лечиться в амбулаторию. Народу чертовски много, почти как в трамвае. И главное, интересно отметить, самая большая очередь к нервному врачу. По нервным заболеваниям. Например, к хирургу всего один человек со своей развороченной мордой, с разными порезами, ушибами. К гинекологу две женщины, один мужчина, а по нервным человек 30. Я говорю своим соседям, я удивляюсь, сколько нервных заболеваний, какая несоразмеримая пропорция. Такой толстоватый гражданин, наверное, бывший рыночный торговец, или черт его знает кто, говорит. Ну еще бы. Ясно. Человечество торговать хочет. А тут, извольте, глядите на ихнюю торговлю. Вот и хворают. Ясно. Другой, такой желтоватый, худощавый в тужурке, говорит. Ну, вы не очень-то распущайте свои мысли. А не то я позвоню куда следует. Вам покажут человечество. Какая сволочь лечиться ходит. Такой с седоватыми усишками глубокий старик, лет 50, так примеряет обе стороны. Что вы на них нападаете? Это просто, ну, ихнее заблуждение. Они про это говорят, забывшие природу. Нервные заболевания возникают от более глубоких причин. Человечество идет не по той линии. Цивилизация, город, трамвай, бани. Вот в чем причина возникновения нервных заболеваний. Наши предки в каменном веке и выпивали, и пятое-десятое, и никаких нервов не понимали. Даже врачей у них, кажется, не было. Бывший торговец говорит с усмешкой.
«А вы чего? Бывали среди них? Или там знакомство поддерживали? Ха, седоватый, а врать любит!»
Старик говорит. «Вы произносите глупые речи. Я выступаю против цивилизации, а вы несете бабью чушь? Пес вас знает, чем у вас мозги набиты!» Желтоватый в тужурке говорит. «А, вам цивилизация не нравится?» Строительство. Очень я слышу милые слова в советском учреждении. Вы, говорит, мне под науку не подводите буржуазный базис. А не то знаете, чего за это бывает? Старик робеет, отворачивается и уж до конца приема не раскрывает своих гнилых уст. Советская мадам, летней шляпки, говорит, вздохнувши. Ах, главное, заметьте, все больше пролетарии лечится. Очень расшатанный класс. Желтоватый в тужурке отвечает. Знаете, я ей-богу сейчас по телефону позвоню. Тут я прям не знаю, какая больная прослойка собравшись, а? Какой неглубокий уровень. Класс очень здоровый. А что отдельные единицы нервно хворают, так это еще не дает картины заболевания. Я говорю, я так понимаю, что отдельные единицы нервно хворают в силу бывшей жизни. Война, революция, питание, так сказать, психика не выдерживает такой загрубелой жизни. Желтоватый начал говорить. «Ну, знаете, у меня кончилось терпение!» Но в эту минуту врач вызывает.
«Следующий!»
Желтоватый в тужурке не заканчивает фразы и спешно идет за ширмы. Вскоре он там начинает хихикать и говорит. «Ой!» Это врач его слушает в трубку, а ему щекотно. Мы слышим, как больной говорит за ширмой. «Так-то я здоров, но страдаю бессонницей. Я сплю худо. Дайте мне каких-нибудь капель или пилюль?» Врач отвечает. «Пилюль я вам не дам. Это только вред приносит. Я держусь новейшего метода лечения.
Я нахожу причину и с ней борюсь. Вот я вижу, у вас нервная система расшатавши.
Я вам задаю вопрос. Не было ли у вас какого-нибудь потрясения? Припомните.
Больной сначала не понимает, о чем идет речь, потом несет какую-то чушь и, наконец, решительно добавляет, что никакого потрясения с ним не было.
Угу. А вы вспомните, говорит врач. Это очень важно вспомнить причину. Мы ее найдем, развенчаем, и вы снова, может быть, оздоровитесь.
Больной говорит: нет, потрясений у меня не было.
Врач говорит: ну, может быть, вы в чем-нибудь взволновались? Какое-нибудь очень сильное волнение, потрясение.
Больной говорит: одно волнение было, да, только давно. Может быть, лет 10 назад.
Ну-ну, рассказывайте, говорит врач. Это вас облегчит. Это значит, вы 10 лет мучились, и по теории относительности вы обязаны это мучение рассказать. И тогда вам снова будет легко и будет хотеться спать.
Больной мямлет, вспоминает и, наконец, начинает рассказывать.
Возвращаюсь я тогда с фронта, ну, естественно, гражданская война, а я дома полгода не был. Ну, вхожу в квартиру, да, поднимаюсь по лестнице и чувствую, у меня сердце в груди замирает. У меня тогда сердце маленько пошаливало, я был 2 раза отравлен газами в царскую войну, и с тех пор оно у меня пошаливало. Вот поднимаюсь по лестнице, одет, конечно, весьма небрежно, шинелька, штанцы, вши, извиняюсь, ползают. И в таком виде иду к супруге, которую не видел полгода. Безобразие. Дохожу до площадки, думаю, некрасиво в таком виде показаться. Морда неинтересная, передних зубов нету. Передние зубы мне зеленая банда выбила. Я тогда перед этим в плен попал. Ну, сначала хотели меня на костре спалить, а после дали по зубам и велели уходить. Так вот, поднимаюсь по лестнице в таком неважном виде и чувствую, ноги не идут. Корпус с мыслями стремится, а ноги эти не могут. Ну, естественно... Только что тиф перенес, еще хвораю. Еле-еле вхожу в квартиру и вижу, стол стоит. На столе выпивка и селедка. И сидит за столом мой племянник, Мишка. И своей граблей держит мою супругу за шею. Нет, это меня не взволновало. Нет, я думаю... Это молодая женщина, чего бы ее не держать за шею. Это чувство меня не потрясает. Вот они меня увидали. Мишка берет бутылку водки и быстро ставит ее под стол. А супруга говорит: «Ах, здравствуйте!» Меня это тоже не волнует. Я тоже хочу сказать «Здравствуйте!» Но отвечаю им «Тетте». Я в то время маленько заикался и не все слова произносил после контузии. Я был контужен тяжелым снарядом и, естественно, не все слова мог произносить. Я гляжу на Мишку и вижу, на нем мой френч сидит. Нет, я никогда не имел в себе мещанства. Нет, я не жалею сукно или там материю, но меня коробит такое отношение. У меня вспыхивает горе. И меня разрывает потрясение. Мишка говорит: «Ваш френч я надел все равно, как для маскарада, для смеху». А я говорю: «Сволочь, сымай френч». Мишка говорит: «Как я при даме сыму френч?» Я говорю: «Хотя бы 6 дам тут сидела, сымай, сволочь, френч». Мишка берет бутылку и вдруг ударяет меня по башке.
Врач перебивает рассказ, он говорит:
«Так-так,
Теперь нам все понятно. Причина нам ясна. Угу. И значит, с тех пор вы страдаете бессонницей? Плохо спите?
Нет, говорит больной.
С тех пор я ничего себе сплю. Как раз с тех пор я спал очень хорошо.
Врач говорит: ага.
Но когда вспоминаете это оскорбление, тогда и не спите. Я же вижу, вас взволновало это воспоминание.
Больной отвечает: ну да, это сейчас. А так-то я про это и думать позабыл.
Как супруга развелся, так и не вспоминал про это ни разу.
А, так вы развелись?
Ты развелся. Вышел за другую.
И затем за третью, после за четвертую, и завсегда спал отлично.
А как сестра приехала из деревни и заселилась в моей комнате вместе со своими детьми, так я и спать перестал. В другой раз с дежурства придешь, ляжешь спать, не спится. Ребятишки бегают, веселятся, берут за нос. Чувствую, не могу заснуть.
Позвольте, говорит врач, так вам мешают спать?
И мешают, конечно, и не спится. Комната небольшая, проходная. Работаешь много, устаешь.
Питание все-таки среднее.
А ляжешь? Не спится.
Угу. А если тихо?
Если, предположим, в комнате тихо.
Тоже не спится. Сестра на праздниках уехала в Гатчину с детьми.
Только я начал засыпать,
соседка несет тушилку с углями. Оступается и сыплет на меня угли. Я хочу спать и чувствую, не могу заснуть, одеяло тлеет, а рядом на мандолине играют. А у меня огонь горит.
Слушайте, говорит врач, так какого же черта вы ко мне пришли? Одевайтесь.
Ну, хорошо, ладно, дам я вам пилюли.
За ширмой вздыхают, зевают, и вскоре больной выходит оттуда со своим желтым лицом.
«Следующий!» — говорит врач.
Толстоватый субъект, который беспокоился за торговлю, спешит за ширмы. Он на ходу машет рукой и говорит:
«Нет, неинтересный врач. Верхогляд. Чувствую, он мне тоже не поможет».
А я гляжу на его глуповатое лицо и понимаю. Понимаю, что он прав. Медицина ему не поможет. Чистая выгода.
Скажу вам откровенно, я раньше чуждался самокритики, не особенно ей доверяя.
Я, одним словом, боялся, как бы чего с ней не вышло, как бы эту нашу тонкую, деликатную классовую прослойку в лице интеллигенции не очень раздражать разными намеками, мол, такой-то жуликоват, а такой-то бюрократ, а этот вообще сукин сын. Я думал, как бы этим не разбередить ихние раны, а то прочтут утром, чего там про них напечатано, и работать будут уже не с таким энтузиазмом, как раньше. Тем более, это люди с психологией. Они, я думал, сразу загрустят по прежней спокойной жизни, но теперь вижу обратный ход действия. Слов нет. Некоторые, конечно, обижаются, ежатся под горячими словами, но, между прочим, чистая выгода уже наблюдается. Для примера такой факт. Проживает в нашем доме один такой гражданин. Такой, ну, черт его дери, вообще гражданин F. Полную фамилию его трогать не будем. А то, конечно, петушиться будет. Или какую-нибудь пакость состряпает. Или моего ребенка с лестницы спихнет. Но не в этом суть. Так я говорю, проживает в нашем доме такой гражданин F.
И надо сказать, он у нас в доме вроде как барометр. Чего в политике делается, то он на себе отражает.
И после всякого декрета в лепешку разбивается.
Старается на чем-нибудь не пострадать.
Бывают такие пугливые интеллигенты с нежной конституцией. И когда, например, НЭП вводили, он первый колбасился и всем советовал магазин открывать. В голодные годы он тоже не отставал от века,
Ездил куда-то с мешками и фабриковал детские продовольственные карточки. Во время зажима самокритики он жил себе, как обычный гражданин, ходил вообще на работу, кушал, чего выдавала кооперация, газеты читал. А тут, глядим, чересчур изменился человек. После того, как велено энергично ввести самокритику, нельзя было узнать нашего Федотова. Очень он закопошился. И вся квартира у него закопошилась. В первую голову видим, бежит его мадам Федотиха на своих ножках. Что? Куда? Почему такая спешка?
Она, видите ли, бежит на своих ножках няньку поскорее зарегистрировать. А то у ней была взята нянька, да ее малютки. Так она была без регистрации.
Побежала мадам в соцстрах.
А наряду с этим в квартире происходят хлопоты.
Один молодой вузовец вселяется, как ихний родственник. Уплотняет ихнюю квартирку. Что? Почему такое? Зачем такие действия?
А соседи говорят, это у них было маленько площади зажулено, так они теперь че боятся, как бы это не вскрылось под огнем самокритики.
Ну, прописали парня как родственника и ждем, чего будет дальше.
Только видим, обратно бежит Федотиха на своих ножках. Добегает до своей квартиры и, мало отдохнувши, снова вниз слушается. И снова поскорее бежит на своих ножках. Ей надо, видите ли, свою собачку отметить и налог за нее заплатить.
У них, видите ли, пудель имеется. Не чистые породы, но вообще пудель. Он 13 лет без жетончика бегал, не имея своей регистрации.
Так вот, надо ему, наконец, жетончик приобрести, пока не околел от старости. Тем более, к чему жулить, когда можно собачку и честно содержать?
Регистрирует Федотик собачку, а в это время бежит в домовую контору сам гражданин Ф. Ай, говорит, по декрету надо сына в школу отдавать. Ему 9-й годик, а я все сроки промигал, как бы что ни вышло. А то тиснет кто-нибудь в газету, мол, у такого-то сынишка школу не посещает. Еще со службы сгонят. Ну, дали ему справку, что промигал сроки. Успокоился. Только ненадолго. Обратно бежит. Узнать, надо ли трехламповый радиоприемник регистрировать или можно на нем зайцем играть. Ну, побежал регистрировать. А давеча видим. Идет наш гражданин Ф со своей Федотихой. Под ручку ее ведет, скажите на милость. То ее чуть багром не отпихивал и предметами в нее кидался, а тут под ручку. Мол, вполне честная семейная жизнь, без мордобоя. Ну, видим, произошли в природе большие сдвиги. Правда, это, конечно, мелкие мелочи. Но если так дальше и глубже пойдет, то, черт подери, пожалуй, в стране скоро ни одного жулька не останется. Все будут честные, порядочные. Все будут смело друг другу в глаза глядеть и друг на дружку любоваться. Вот тогда жизнь и засияет в полном своем блеске.
Честное дело. Вот некоторые, конечно, специалистов поругивают. Дескать, это вредители, спецы и так далее. А я, например, особенно худых специалистов не видел. Не приходилось. Наоборот, которых встречал, все были такие милые, особенные. Как, например, этим летом. У нас из коммунальной квартиры выехала на дачу одна семья. Папа, мама и ихнее чадо. Ну, выехали. Заперли на висячий замок свою комнатенку. Один ключ себе взяли, а другой, конечно, соседке отдали. Мало ли чего случится-то. И отбыли. А надо сказать, был у них в комнате инструмент. Рояль. Ну, обыкновенное пианино. Они его брали на прокат от Муспреда. Брали они на прокат этот рояль для цели обучения своего болтуса, который действительно бил по роялю со всей своей детской изворотливостью.
И вот наступает лето, надо Болтуса на дачу везти. И, конечно, знаете, повезли. А рояль этот, или, проще скажем, пианино, заперли в комнате с разными другими вещицами и отбыли. Отдыхают они себе на даче. Вдруг, значит, является на ихнюю городскую квартиру специалист, настройщик рояля и присланный, конечно, своим учреждением. Конечно, соседка ему говорит, мол, сами уехавшие до осени, рояль заперший, и, безусловно, его настраивать не приходится. Настройщик говорит: «Не мое это постороннее дело входить в психологию отъезжающих. Раз, говорит, у меня на руках наряд, то я и должен этот наряд произвести, чтобы меня не согнали с места службы, как шахтинца или вредителя». Ну, значит, открыла она ему дверь. Он пиджачок скинул и начал разбирать это пианино, развинчивая всякие там гаечки, штучки, гвоздики. Развинтил и начал свою какофонию. Часа два или три, как больной, определял разные звуки и мурыжил соседей. После расписались его путевки, он очень просветлел, попрощался и ушел. Только проходит месяц, снова является. «Ну, как говорит мой рояль?» «Да ничего, говорят, стоит». «Ну, говорит, я еще беспременно должен его настроить. У нас раз в месяц настраивают. Такой порядок». Начали его жильцы урезонивать и уговаривать, мол, не надо. Комнатка, дескать, заперта. Рояль еще два месяца будет стоять без движения. Ну, к чему такие лишние траты производить? Ну, уперся на своем. «У меня, говорит, наряд на руках. Не просите, не могу». Ну, опять развинтил рояль. Опять два часа назад свинчивал. Бренчал и звучал, и на брюхе под рояль ползал. После попрощался и ушел, утомленный тяжелой специальностью. На днях он в третий раз приперся. «Ну, как, говорит, не приехавши?»
«Нет, говорят, на даче отдыхают».
«Ну, так я еще поднастрою. Приедут, очень великолепно звучать им будет».
И хотя ему объясняли, и даже один наиболее горячий жилец хотел ему морду наколотить за потусторонние звуки, однако он дорвался до своего рояля и снова начал свои научные изыскания. Сделал свое честное дело и ушел на своих интеллигентских ножках.